Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, ансамбль «Праздник песни» приглашает вас на благотворительный концерт в поддержку строительства храма Саввы Освященного в Люблино. Концерт пройдет в культурном центре имени Астахова во вторник, 9 января в 19 часов. Вход свободный. Адрес: улица Люблинская, дом 149, проезд до станции метро Марьино или Люблино. Телефон для справок 8-926-838-53-16, повторяем, 8-926-838-53-16.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Я рада представить вам сегодняшних моих собеседников. Это уже известный нашим слушателям протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке, Нерчинская и Краснокаменская епархия. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
И новый гость, которого пригласил к нам отец Александр, это Юрий Анатольевич Юрманов, директор департамента по военно-патриотическому воспитанию Фонда поддержки социальных программ «Наследие». Юрий Анатольевич также помощник руководителя региональной, это, я так понимаю, Забайкальской,
Забайкальском крае, да,
общественной организации «Ратник». Очень рада познакомиться с вами.
Спасибо взаимно.
Лично, Юрий Анатольевич, тем более, что у нас действительно накопилось много тем для обсуждения. Я знаю, что вы хороший помощник батюшки во многих его инициативах.
Я даже не знаю, кто чей помощник,
кто
больше,
помощник,
да, потому что мы как-то соединились вот в одной проблеме и начали туда вкладываться обоюдно с двух сторон.
Правильно, а чего делить приоритеты, главное, да?
Я бы даже сказал, не то, что с двух сторон, но там прям много-много сторон сложилось, потому что команда большая.
Команда была большая, очень много было людей, которые как-то прониклись необходимостью и нужностью развития этого направления, о котором сейчас будем говорить. И как-то в одночасье все сложились, и самый первый выход, он был таким зрелищным, таким красивым, участвовало много детей, много народу, специалистов смогли хорошо снять, смогли хорошо показать, и я думаю, что самое главное, что результат детям понравилось. Детям...
Это вы про что сейчас говорите?
Это про знакомство.
Да, это я про знакомство.
С отцом Александром, когда мы познакомились, это было в Шилке, это был октябрь прошлого года. Или позапрошлого уже?
Мне кажется, я давно слышу про вас. Да. Ну, не важно. Важно, как это.
Ой, время летит. Да. Самое главное, очень много мероприятий. Но вот это мероприятие, которое мы проводили совместно с нашей организацией, тогда мы еще, да, назывались «Ратник», но не были столь большой, будем говорить. И собрали детей в Шилке. Вот отец Александр своих привез. Там еще подъехали ребята. И на протяжении 2,5 суток провели очень хорошую игру. Не то, что военно-патриотическая, она как раз показала заинтересованность ребятишек именно в общении, именно в том, чтобы знать свою историю, попробовать себя и посоревноваться с другими, кто сильнее, кто выше, кто быстрее. И результаты, конечно, были шокирующие. То есть кто-то по истории ушел далеко вперед, кто-то физически. Но самое главное, все получили очень хороший настрой, очень хорошее по-доброму общение теплое. И, конечно, даже не ради призов, а ради конечного результата, когда все разъезжались и говорили: давайте еще, еще, еще. И вот с этого момента отец Александр, он нам очень помог, сказал, что на этом останавливаться не надо. И началось и наше развитие, и духовное наше развитие тоже.
Это самое главное.
Я думаю, в этом. Одно из преимуществ этого мероприятия было в том, что там отсутствовал дух соперничества. У нас не было стартов, не было финиша как такового, да. И люди не видели, с кем они как бы соревнуются. Они ходили по местам и там выставляли им оценки. И как таковых своих соперников они не видели.
Хотя дети ведь любят соревноваться.
Да, поэтому я думаю, что это один из плюсов, потому что иногда вот человек не может выйти вперед, и у него это вызывает у современного ребенка не жажду развиться и догнать, а уныние, печаль, тоска. И боже упаси, когда, конечно, говорят ребенку, что он в чем-то несостоятельно. Поэтому даже прижи дарили настолько деликатно и вежливо. Практически всем досталось, да?
Практически. Команды все получили.
Все.
Каждый за свое. И там были ребятишки, которые стояли, вот они приехали. Сначала они вообще не хотели работать, не хотели включаться. Ну, нам не интересно.
Расскажу, почему. Дело в том, что дети, которых собрали там на площадках, относятся к категории детей сложных и трудных подростков. Это были детдомовцы. Это были трудные подростки, это были ауешники, такие типичные.
Напомните, батюшка, что такое ауе?
Ауе, ну, это такое движение.
Группировка, что ли, молодежь?
Нет, такое движение, которое...
Я вот против того, чтобы мы давали рекламу.
Ну, во всяком случае, последователи вот таких неформальных группировок с отрицательным влиянием.
Да, то есть сейчас пытаются развить эту тему в соцсетях. Будем говорить так, трудные подростки.
Трудные подростки?
Ребята, которые чувствуют себя гораздо лучше, когда нет рядом взрослых, неформальные
лидеры. Кстати, а вот в эту организацию они стремятся ведь не потому, может быть, скорее всего, что понимают, чем это может закончиться, а потому что там есть то, чего вот жаждет душа подростка, да? Хотя бы внешне, вот такая организация, дисциплина, востребованность.
Это интерес. Вот у нас главная задача это в том, чтобы, когда ребенок проходит у нас обучение, он уже выезжает с нами на занятия в другие школы, в обычные школы, на мероприятия, он едет уже как руководитель своей площадки.
То есть вы альтернативу предложили,
конечно,
вот этому движению?
Здесь у нас бывает так, что зашел через месяц, ой, мне надоела эта дисциплина, значит, это не опаздывать, это еще что-то, еще. Говорит, ну, нет так нет, мы
никто
не заставляем. Уходит через 2 недели. Извините, погорячился, возьмите меня обратно. Все, приходит, и уже каждый начинает заниматься своим делом. Кто-то, у кого-то строевая подготовка хорошо получается, кто-то, значит, знает свой район очень хорошо, занимается историческими аспектами района, начинает собирать информацию о тех героях, ну, соцтруда, тот, кто раньше жил, кто рядом живет. У кого-то хорошо получаются какие-то другие мероприятия, там, ДПИ, да, декоративно-прикладное искусство, это тоже...
То есть у вас не просто вот военно-спортивная игра? Я-то подумала, что это по принципу вот знакомый нам с детства Зарница.
Это основной, будем
принцип,
говорить,
да.
Элемент. Это принцип.
Но у нас там есть практически все. Все, что может понравиться человеку. Я надеюсь, что в ближайшее время еще кони появятся.
Конный отряд.
Собачки, кошечки.
Хорошее дело.
Нет, почему? Надо все, надо зацепить ребенка, надо ребенка за что угодно.
Вот вы начали говорить, батюшка, что были дети, которые не хотели, или это Юрий начал?
Нет.
Я вам еще один раскрою секрет. Дело в том, что у Юрия Анатольевича есть брат. Александр Анатольевич, он у нас очень такой весь в медалях, весь такой заслуженный, он афганец, боевой офицер, и он сейчас на сегодняшний день является директором самого, скажем так, ну не бандитского, а самого такого трудного детского дома в Забайкале. Черновский – это самый трудный детский дом.
Это недавно, как я понимаю.
Да, недавно. И мы рассчитываем на него очень сильно, потому что мы хотим, чтобы именно этот детский дом из этого статуса перешел в другой, чтобы воспитывались там инструктора, и эти инструктора не просто сами отдувались там вот два руководителя или 5-10 руководителей, которые будут там ездить. По Забайкальску не сильно разъездишься. Это, простите меня, в 1,5, в 2,5, в 3, в 4 по 1,5 тысячи.
Вот. Дороже,
но там будут воспитываться люди, которые смогут выехать на другую площадь, другой регион и там сами преподавать то, что знают. Понимаете, что вот что важно для ребенка? Первое, что рядом с ним есть взрослые, которые им заинтересованы, да, решением его проблемы.
Для него, да? Взрослый.
Да.
Это вообще мужской поступок очень, надо же возглавить детский дом.
Да, обычно у нас педагогика сейчас больше женская, да?
Необычно, а сплошь и по,
да,
преимуществу.
И это очень жалко этих женщин, которые взваливают на себя такие непосильные ноши. Но вот тут мы нашли мужика, хорошего мужика, крепкого.
Долго искали, он не соглашался, упирался руками, ногами.
Я его это... очень понимаю, да.
Но потом... на сегодняшний день мы обосновали свой расчет, свое желание, свое... именно его кандидатуру, потому что на сегодняшний день нету у нас альтернативы. Нам не с чем сравнить, нам не с чего списать. Не с... Но мы рассчитываем, что вот статус должен перейти один из другого. Нельзя вот эту активность... Вы помните вот пассионарная теория Гумилева, да? Вот эта пассионарная активность. Вот эту пассионарную активность где наш народ тратил? Все пассионарно активные люди, они у нас осваивали земли. Упокой Господи души их, они освоили, до Аляски все прошли. Вот эта на сегодняшняя пассионарная активность, она у нас не в то русло прет. И надо ее перенаправить в другое. И мы рассчитываем, что все-таки у нас вот с этой организации начнется, трудные подростки перейдут в категорию активных граждан, которые будут сами за собой уметь вести. Не туда, куда они сейчас ведут, да, а туда, куда нам надо. В любую из тех культурно-просветительских и патриотических сторон, которые мы им предложим. Пускай будут вышивание крестиком, пускай это будет гонка на парашютах, пускай это будут кони, пускай это будет оружие, пускай это будет история, пускай это будет география, все что угодно полезное обществу и нужное обществу.
Да, это очень важно, потому что вот мы сейчас все замечаем, что вот по-настоящему таких мужских черт в характере у многих мальчиков не стало. Они воспитываются либо в неполных семьях, либо там, где все равно доминирует мама. Как-то уж так сложилось просто, вот, к сожалению. И мальчишки действительно сейчас не получают должного воспитания, за редким исключением. Отсюда вот вся эта проблема несостоявшейся семьи.
Мы все-таки вернемся немножко назад. Один из ребят, который приехал вот как раз на эту игру, где мы познакомились с отцом Александром, отец Александр сейчас расскажет, он как раз и был один из... управленцев, да, вот этих...
Руководитель.
Лидер такой, да?
Лидер неформальный, конкретный. И вот здесь уже отец Александр потом сказал, смотри, вот смотри на него. Через два часа он уже... Это не было видно даже то, что у него набито на руках там татуировки. Он уже бегал, как обычный ребенок. Как обычный потому ребенок.
По сути-то обычный конечно, ребенок, конечно, а это все фанаберия.
Он вернулся как раз к себе, на туда, нос, куда да. необходимо вернуться в свои 14 лет. И у него глаза горят, он бежит, так, быстрее, давайте, здесь вот так. Он вокруг себя уже собрал с положительной точки зрения. И ребята-то за ним тянутся, то есть он же все равно лидер. А тут он лидер как раз в хорошем.
То есть перенаправили.
Да, и все пошло, пошло,
в нужном направлении.
А я бы хотел еще сказать, мы как раз возвращались к теме, откуда это все начинается, и то, что сейчас, ну, я считаю, что это необходимость, это мое личное мнение. Мы говорим о здоровом поколении, мы говорим о поколении будущего. Или поколение с будущим. То есть у каждого поколения оно должно быть. Ну, а будущее какое должно быть? Оно должно быть здоровым. То есть человек должен заботиться о себе как здоровый человек. Это нормальный гражданин, который сможет выполнять физическую работу. Он должен быть здоровым духовно. Он должен быть грамотным специалистом. И наш проект, который называется «Поколение будущего», мы как раз и хотим объединить все эти стороны. То есть если человек не развивается в разных плоскостях, мы не можем говорить о том, что это законченная личность.
Получается, флюс конечно. Такой однобокий,
да.
негармоничный.
Потому что может быть человек умный, но он может быть подонком.
Да, главное свойство, качество человеческой души же. Потому что можно быть и не очень образованным человеком, да, но прекрасным специалистом. А на самом деле, как Юра говорит, может быть и... Там, иметь несколько образований, а быть по своим человеческим качествам очень
это
мелкого
страшно.
Пошиба.
И
Боже
это страшно.
Жизнь стала жесткой. Жизнь ставит свои приоритеты. И вот эта вот информативность, которая сейчас детям вливается со всех сторон, за всем не уследишь. То есть не все родители, они-то и за собой-то следят, что льется из интернета. Никто не сможет уже зайти посмотреть, что на странице у ребенка, если он закрывается. Что он смотрит, когда нет родителей из телевизора. Какую информацию он черпает, опять же, с телефонов. А телефоны теперь везде.
Да, то да, и мы видим, сколько вот этих случаев теперь, да, суицида организованного.
Ну, слава богу, это отошло. Здесь очень вовремя все-таки подключились очень большое количество специалистов.
Показали, но ведь проворонили же, вот, упустили это, что говорить. Те жизни, которых уже нет.
Но мы опять же, мы из крайности в крайность, из крайности в крайность. Почему бы нам это...
Избежать
этого. Это надо же готовиться к этому. Надо же просчитывать эти моменты. Когда говорят, у вас программа на сколько рассчитана? С отцом Александром говорили, ну, он говорит, она не может быть на полгода, на год. То есть как минимум на 6 лет, вот на начальном этапе, чтобы показать, что вот пятиклассник, который начинает работать, то есть на сайте, на специальном сайте, там можно зарегистрироваться и принимать участие в конкурсах.
На сайте «Поколение будущего»?
Да, мы сейчас его готовим, в феврале мы его, сейчас очень большая работа ведется.
А вот скажите еще, этот проект, он вырос как раз из организации «Ратник», я так понимаю,
да? Да, да, он родился как раз в тот момент, когда мы с отцом Александром сидели около костра в Шилке. То есть у нас был маленький, на наш Забайкальский
край рассчитанный. На вашем уровне, да.
И здесь, когда переговорили, а до этого у нас был очень большой проект с теперь министром здравоохранения Забайкальского края Сергеем Олеговичем Давыдовым. Он руководитель был клиники, инновационной клиники «Академия здоровья». И как раз, когда мы разговаривали с ним лет 6 или 7 назад, вот у нас проект «Поколение будущего», тогда он, будем говорить, родился. Он говорит, почему бы не сделать так, чтобы дети начали следить за своим здоровьем? Я работал замдиректора Забайкальской краевой филармонии. Я говорю, так можно же сделать вообще хороший проект. Вместе с комитетом образования, то есть мы даем возможность детям прийти на мероприятия культурные, специально для них подготовленные. И дети должны знать, что они раз в 2 месяца должны обязательно побывать и послушать живую музыку, посмотреть театральную постановку, побывать обязательно в музее и обязательно побывать у врача. То есть а уже комитет образования, они свою функцию выполняют в обычном режиме. Конечно, кто-то скажет, нельзя загонять детей. Ребят, ну давайте...
Почему загонять? Заинтересовать.
Заинтересовать.
А если не пришел, то и не заинтересовать.
Конечно. А если вообще ничего не делать, да, и говорит, ну, этим мы будем нарушать его внутреннюю свободу. Ребят, ну,
вот уж
боятся. Такого не может быть, чтобы ребенок до 10 лет говорит, извините, не подходите, я свободная личность.
Мы просто попытались вокруг детей сконцентрировать, понимаете, сейчас вокруг детей концентрируется немножко неправильное отношение к их правам и обязанностям. Вот мы попытались соединить все заинтересованные в нормальном развитии ребенка структуры в одно единое. Это и Министерство культуры, и Министерство здравоохранения, это и Министерство защиты. Было, вот, потому что они сейчас с нами активно
очень
взаимодействуют.
Очень сильно помогает. Большое спасибо, да. Тоже, опять же, министру Андрею Михайловичу Федотову, который подключился.
Дай Бог ему здоровья, да. Конечно. Да. Слава Богу, что единомышленники собираются вокруг дела.
А здесь же получилось и так, что межотраслевое сотрудничество, и самое главное, будет виден результат. Его не будет через полгода, его не будет через год, но через 2-3 года уже можно будет что-то увидеть. Всегда же, если мы куда-то идем, мы должны знать, каким показателям мы идем, к чему мы идем, для чего это делается.
Конечно, мы же конечный пункт всегда знаем, иначе мы,
да,
не придем.
Вот если... у нас большое спасибо... Наш соратник – это профессор педагогических наук Сергей Владимирович Тетерский. У него есть очень хорошая программа, которая называется «Качели времени. Шаг в будущее». И мы с ним очень плотно работаем.
Там, в Забайкалье?
Нет, он в Москве здесь. Но он наш забайкалец. Очень долгое время уже живет здесь. Это международный тренер по будущему, как его называют. Его очень любят дети. И это прекрасно. У него эти разработки, когда я первый раз на них побывал, они как раз дают всем ребятишкам шанс посмотреть, кем я могу быть в будущем, через 10 лет, через 15 лет. Вот представляете, здесь и сейчас я нахожусь, но в это же время я могу узнать и увидеть себя красивым.
Машина времени.
Да, это машина, это качели времени. Вот раз качнул, и ты уже на своем 80-летии. Кого ты хочешь увидеть рядом? Каким учителям ты хочешь сказать спасибо? И когда мы на занятиях здесь вот в воскресной школе, когда я с детьми работал, они тоже вот у нас... А всем учителям надо написать физики, математики. Я говорю, а мама для вас учитель? Ну, это ж мама. Ну, она, наверное, первый человек, который вас
первый
научил.
Учитель, да.
У меня, когда меня спросили, а у тебя сколько учителей? Я говорю, ну, человек 40 назову. И я каждый день учусь, и наша-то задача этого проекта, чтобы учились дети каждый раз. Каждый раз, когда они общались. Даже... совершая плохое,
конечно,
они
это тоже
учатся.
Урок.
Это урок, и значит, надо делать выводы. Когда у меня очень много моментов не получалось, даже вот полгода назад, я думал, ну все, никому ничего не надо. То есть пытаешься, барахтаешься.
Бросить и уйти, да, первая мысль.
Вторая.
Ну, как?
Вторая была. И здесь отцу Александру я благодарен. Он говорит, ну-ка, сын мой, иди-ка сюда. Посидели, поговорили. Надо делать. Поеду, благословляю. Делаем, делаем. Давай. И вот эта вот поддержка, когда с верой делаешь. У меня жена, она с пониманием. Вот я 3 месяца в Забайкалье. Я звоню. Что ты, как? Она говорит, ты делай. мы рядом, я рядом с тобой.
Хорошо.
Скучаю.
Ты его найдешь.
Да, скучаю.
Но дело все. Нужное. Но
это дело нужное. Я просто вижу, насколько это необходимо именно делать сейчас. Вот сейчас, когда этот мальчик выступил в Германии, там все, давай мальчика этого ругать, да? Но это не его, будем говорить так, большая ошибка. Это ошибка его учителей и тот, кто вообще его туда привез, да, в Бундестаг, где они сформировали его мнение.
Реализовал, сам один мальчик сейчас никуда не пройдет, не пролезет, не проползет.
Да, но с другой стороны, вот мальчика все знают, мальчик Коля, а эти люди, это они так и остались они где-то за кулисами. Ну, это просто...
И здесь-то как
такая задача стояла, конечно.
Да, все равно со всех сторон пытаются подойти к нашей духовности, да, вот самоидентичности, то есть чтобы развалить само понимание, это мое личное мнение.
Нет, так это правда так, и это во многом удается.
Мнение о том, что такое Россия. Россия – это много кусочков разных народов. Да не может такого быть, потому что Россия – это Россия, я россиянин. Я не помню, к сожалению, один башкирский поэт сказал, не русский я, но россиянин. И для нас очень важно, чтобы дети, которые воспитывались и в нашем проекте, чтобы они знали, кто находится рядом с ними, какая у них культура, какая у них вера, какое у них отношение. Потому что если мы будем относиться нормально, и к нам будут относиться нормально, вот именно этим мы отличаемся, может быть, от других. Сейчас очень больно говорить, когда смотришь, и дети не понимают, что происходит. Сейчас
да вспомнил. Мы и сами часто не вспомнил понимаем,
одного ивенка, взрослые. Вспомнил одного ивенка, крестили мы его на севере. Он вышел из... А он гармонист был. Вышел из речки и сказал, теперь я русский музыкант. Ты себя в зеркало видел? Он говорит, а что? Играю на гармошке. У венков нет гармошки. Играю на гармошке, думаю по-русски, разговариваю по-русски, тут еще и покрестился. Ну все, говорит.
С другой стороны, он же не теряет свою национальную идентичность.
Он даже думает по-другому. Вот мы когда смотрели фильм «Миссия», очень важно, что Александр Свечников спереди поставил Ивенка. Ивенок говорит русскими словами, но мыслит-то по-ивенкийски, даже формирует фразу, совершенно ивенкийская схема. Ну, мы-то его понимаем. Хочу раскрыть еще один такой маленький секрет. Когда Юрий Анатольевич приехал сюда, я сразу думаю, пошли-ка к отцу Александру Мелину.
А, это настоятель храма, да. Иконы Божией Матери, вот, отрада и утешения, да, на Каховке.
И ему позвонил, говорю, ты, говорю, своих там этих мальчишек собери-ка. Завтра придет интересный человек, и с ними просто посидит, поговорит и порисует. Приготовь ватмана, приготовь нам карандашей. Отец Александр на следующий день говорит, знаешь, пацаны преобразились. Они, говорят, немножко такие вольготненькие сидели, такие, ну, что, чем нас еще удивить?
Да, после всяких-то гаджетов.
Да, ну и тут они, конечно, приземлились на настоящую, на реальную, на человеческую землю, и так были в таком восторге, что мне не составляло труда на сегодняшний день уговорить команду отца Александра ехать к нам в гости за Байкали.
Ну вот, к сожалению, 2 недели я уже там не появлялся, но на следующей неделе надо обязательно приехать.
Ловим. То есть вы теперь слово. Будете уже и прихожанином этого храма по умолчанию, получается.
Ну, 3 воскресенья там провел. Сейчас очень много...
Дети-то привыкают, понимаете? Самое главное, что дети-то привыкают. Они же, помните, какой Экзюпери, да? Мы же отвечаем.
Ответьте, да, за тех, кого приручили, да.
Мы же за них ответили, за эти детишки.
Да, там очень... Дети, они везде дети. Я в свое время поездил и по России, и по СНГ, за рубежом. То есть, ну, дети-то везде одинаковые. Все точно так же любят конфеты и сладкое. Все точно так же любят маму. Все любят подарки. Они открыты. Они открыты для того, чтобы учиться. Они впитают то, что им дадут. Если ребенку с малых лет говорит, вот тебе автомат и стреляй. Это твоя задача. Через 15 лет он не будет понимать. Все, это моя задача. Меня так воспитали. Если ребенку давать кисть и краски и говорит, рисуй. Рисуй, что тебе нравится. Он будет рисовать. Если я родился в селе, я знаю, что я не могу не встать в 5 утра и не помочь маме сходить подоить корову, допустим. Но это будет позже, когда им будет уже 14-15 или ей. То есть разницы нет. Но именно от того, что мы вкладываем с малого, то и получаем.
Конечно.
Вот у меня 12 лет ребенку. Ну, мне жена говорит, ты посмотри, какой же он разгильдяй.
Она себя забыла в этом возрасте, да, или у девочек с этим.
Я говорю, ну, понимаешь,
меньше проблем.
Если бы я ему рассказал, какой я был, то ты бы, наверное, тут вообще... Я очень боюсь, когда у меня ребенок взрослеет, и я думаю, я просто вспоминаю, что делал я. Дети — это же наше отражение.
Вот хорошо, что вы не забываете, потому что в одной детской книжке, очень известной детской книжке, чуть ли не про Мэри Поппинс, там говорится о том, что вот взрослые, неужели они тоже были детьми? Они вот все это понимали, язык там кошек и собак и птиц. А вот выросли и все забыли, и детей своих это, разучились понимать.
Это очень важно, потому что на самом деле, знаете, когда мне один директор сказал, что вот у меня успеваемость такая низкая, он сказал, знаешь, не всегда в разведку берут отличников.
А иногда наоборот.
Смотрят
иногда
совсем наоборот, не в аттестат, да, смотрят. Да.
Какие-то другие качества должны. Наша задача не дать им образование, наша задача их воспитать. И это самое главное, вот чем мы сейчас занимаемся. У нас процесс образования, вот я чувствую, что он уже в коммерциализацию какую-то ушел, как только наше здравоохранение пытается выйти на эту волну, чтобы у нас обеспечить всех знаниями, не, вот дать им объем знаний, а усвоить не усвоит. И вот он сидит, я смотрю, как он у нас на последней партии, там мамашка рассказывает, там, ему эта система Менделеева вообще в голову не помещается. Знание на самом деле это не самоцель, потому что я вот в моем окружении есть много достойных людей. Вот моего там знакомый есть дядя Коля, у нас при храме трудится. Ему уже за 70 лет. У него 3 класса образования. Ну как он копает? Молодые рядом не стоят. Он всю жизнь копал. Он проработал всю жизнь землекопом в свои 75 лет. Копает. Ни один экскаватор за ним не успевает.
Я просто себя рядом представил и понял, что эта картинка была бы абсолютно разная.
Нет, он это делает с удовольствием, потому что он это умеет, и он делает классно. Помните, сколько раньше было вот тех учебных заведений, которые воспитывали нам простых людей с простыми... Вроде бы как,
училищ, да, профтехучилищ.
Да. Сейчас их не очень много.
К сожалению.
Да. И люди теряют самое главное, теряют понимание, что мы же должны пользоваться обществом приращивать. Не все должны быть бизнесменами, не все должны быть менеджерами, не все должны быть юристами.
Профессия должна быть в руках.
Да. А у человека, вот, я не знаю, в моем возрасте, вот и мы заканчивали школу, у меня были права, я умел водить трактор, и все столярные и плотницкие работы мы уже умели делать все со школы.
Да.
У меня папа был инженером, он не этими вопросами занимался, он нам книжки читал, он какие-то математикой с ним, может, занимались, а вот все остальное, всему остальному научила меня школа.
Да, производственные комбинаты.
Да, производственные комбинаты.
Потихоньку я смотрю, что это все начинает. То есть ничего нового не придумаешь. Потихоньку возвращаются к старому, только
конечно,
на новом витке, слава
богу. Ничего лучше, чем наша советская система образования, ничего не было и нету. Наши замечательные буквари. Вот посмотрите, почерки. Посмотрите у современных детей почерки. А ведь каллиграфия, это же тоже предмет. Вот, кстати, у Мартышина Владимир Сергеевич, который я недавно побывал, у него там каллиграфия отдельным предметом стоит.
А она и была в гимназиях раньше.
Да.
Давно
а еще. Это не происходит не потому, что нужно учиться красиво рисовать буковки, а от того, что это уже культура. Вот, когда смотришь, как китайцы выписывают свои иероглифы, когда вникнешь вообще...
Искусство даже целое.
Понимаешь, что за это, ну, в принципе, ничего нет. Но это уже культура. Их культура пить чай. Это культура. А мы забыли, что мы всю жизнь на Руси пили ван-чай, экспортировали его за рубеж. Мы забыли, что у нас тоже есть своя чайная церемония. Мы забыли, что у нас первая буква нашего абзаца как рисовалась? Красиво.
Буквица их называлась.
Да, это красивая была буква. И все, и в любых сказках до сегодняшнего дня, так в старых книжках так и происходит. Вот к этому надо возвращаться, потому что это культура. Это ребенка приучает с детства к тому, что ты обладаешь тем, чем не обладает житель другой страны. Ты богаче его.
Да, и у нас вот сейчас в школе, вы правы, все сместилось в сторону «будь успешен, ты должен там лучше всех знать там то-то-то». И каждый ориентирован только на успех в каждом предмете, а это практически невозможно. Дети уже на износ там учатся.
Мне очень понравилась фраза Сергея Тетерского, когда он сказал, воспитание методом кнута и пряника приведет к тому, что мы вырастем. У нас будут жирные мазохисты.
Да, просто натаскивание, да вот еще и у всяких
вот
там...
Есть хорошо, есть плохо. А раньше все равно...
Репетиторов.
Правильно. Деньги на репетиторов.
Да, вот, бедные родители, да, не понимают.
Ты кем будешь приоритет? Говорить? Я буду не трактористом, я буду репетитором.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, в программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с протоиереем Александром Тылькевичем, настоятелем храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Шилка Нерчинской и Краснокаменской епархии, главой миссионерского отдела епархии и Юрием Анатольевичем Юрмановым, руководителем проекта «Поколение будущего».
УПК, я тоже вспоминаю...
Учебно-производственный комбинат, то ведь не каждый теперь знает, что такое УПК.
И когда ты выходишь со школы, у тебя есть корочки, то есть ты знаешь, что не поступил ты в ВУЗ, тебя с удовольствием возьмут.
На любой завод, да, где есть вакантный.
Да, то есть, но ты свои там, допустим, те же там 36-40 рублей заработаешь до армии, потому что потом ты идешь в армию. Потом не пойти в армию, это как это не пойти в армию, я что... Не мужчина,
больной, что ли, да, позор.
Вроде
да.
Здоровый, все это. Я просто вспоминаю, когда говорили, вот сейчас все сделаю, чтобы я в армию не пошел. Я говорю, как в армию не пойдешь? Как же дальше жить-то?
Как ты женишься далеко?
И насколько за 30 лет вот поменялись, да, ценности?
Увы.
Это же все...
Их даже уже ценностями не назовешь.
Согласен, плохо. Полностью здесь согласен. У нас-то как раз наш проект, идет он очень тяжело, потому что все сейчас привыкли, результат должен быть сейчас и лучше всего в денежном эквиваленте.
Но я все-таки видела, что одобрение в Государственной Думе...
Мы получаем. У нас, очень хорошо, большое спасибо, нас поддержал Петр Олегович Толстой.
Депутат Государственной Думы.
Депутат Государственной Думы. У нас поддержка... Есть.
Ну, потому что идея-то прекрасная. Но одно дело сказать, да, ребята, молодцы, давайте. А другое дело поддержать.
Поддерживать. Здесь сейчас вопрос в том, что мы сейчас собираем команду. Мы смотрим, где найти финансирование. Потому что мы сами начали это дело и сами вот идем. Идем, потому что приходим к кому-то, они говорят, хорошо, ну, давайте тогда это будет под нами полностью. Я говорю, ну, я же знаю, что тогда поменяется сразу
концепция.
Концепция.
Да, все будет под себя. Какая составляющая может быть важна для того, чтобы описать перспективу будущего? Во-первых, по статистике Генпрокуратуры, 90% трудных подростков, которые мы сейчас воспитываем в детских домах, это то, чем потом обществу придется бороться. Куда пойдут потом наши налоги? Это на содержание милиции, на содержание тюрем, на кормление этих детей в тюрьмах, да, и на ликвидацию последствий того, чего там натворят нам эти трудные подростки.
Это неизмеримо большие деньги, чем то, что требуется, да, на поддержку.
Я вот опять же вспоминаю, да, что в городе Нерчинске до 2017 года было 7 священников и 3 городовых.
И как-то жили, и хорошо жили.
Да. А сейчас 150 городовых и один священник. Так легче содержать несколько священников, чем такую банду городовых. Почему такое много количество силовых структур? Не потому, что там деньги девать некуда, а потому что люди, которые уже вот эти должности и существуют, они не в состоянии сдержать тот негатив, который существует в обществе. Надо не увеличивать количество, надо бороться с негативом. С негативом бороться только одним образом, развивать позитив. Вот и все, святое место пусто не бывает. Чем больше позитивного, тем меньше негативного. Вот это и принцип действия. Мы сейчас создаем огромное количество позитива в любой форме, в любом виде, для того, чтобы негатива было меньше. У детей не должно быть свободного времени. Это время мы должны занять каким-то позитивным, добрым, перспективным делом, которое им понравится, и которые они будут внутри себя развивать. Будут они играть на гитаре, или будут они прыгать с парашюта? Будут они заниматься конями, или будут защищать родину? Будут они учить английский язык, или будут просто изучать историю? Это вообще не имеет значения. Главное их направить в созидание. Ведь для ребенка что важно? Конечный результат. Вот начало, а вот конечный результат. Да? Вот мы взяли бутылку, вот мы ее разбили. Вот как интересно. Чтобы этого не было, чтобы детям не было интересно разбивать бутылки, нужно им давать другое. Заменить эти бутылки. Да, заменить ту пакость на какую-нибудь нужность. Я вспоминаю, командир танка был у нас в учебном взводе. Кузя его звали. Дай бог ему здоровья. Вот если он меня слышит, я его хотел бы найти, никак не могу. Вот, у него было 3 заболевания, по которым не брали в армию. Я говорю, Кузьма, как ты попал? Как ты в армию-то попал? Он говорит, ты знаешь... Еле-еле проперся. Еле-еле пролез. Готов был уже деньги давать. Потому что если бы я не пошел в армию, и я потом бы не женился лет до 30. Ни одна бы за меня не пошла. Потому что... было такое. Ну, на сегодняшний день, конечно, этот... Не знаю, насколько перевалило мнение детей об армии на ту сторону, на сторону позитива, хотя пытается государство...
Ну, армия конечно. И сама, слава богу, меняется. Греха таить. Mm-hmm. Было такое, что армия вообще рассматривалась чуть ли не как тюрьма.
У меня-то вопрос еще такой, если мы скоро будем служить полгода, то это вообще будет... Армия, она должна быть все-таки оставлять след. За год, ну, это мое субъективное мнение, но год, это... Об этом можно спорить еще как-то.
За год мальчишка в мужика не превратится.
Мы должны формировать, поэтому тогда надо формировать так, чтобы парень, мужчина, он уже шел в армию, уже подготовленным, хотя бы с какими-то азами, чтобы он был здоровым. Чтобы он умел подтягиваться, чтобы он хорошо бегал, чтобы он знал определенные азы там, технические, может
конечно,
быть,
сейчас армия какие-то. Высокотехнологична.
Чтобы он знал историю своего отечества. Это обязательно.
История очень важна. История во всех видах важна. И история своего региона, и история своего государства. Потому что что там только не пытаются нам сейчас навязать. Какую дрянь только не пытаются нам рассказать.
Когда, извините, президент Соединенных Штатов Америки говорит, что США выиграли Вторую мировую войну, а ведь через 5 лет, если вот так со всех сторон будут идти дети, наши дети скажут, так США же выиграли, вот и в кино показали, вот и игра есть, вот, значит, и комикс есть такой, еще и президент США сказал.
Да они сейчас-то уже мало кого из полководцев Великой Отечественной войны назовут, да, битвы великие, к сожалению, да. Вот,
а у нас как раз проект, он направлен на то, что ко всем дням российской славы проходит мероприятие. У нас в этом году еще, будем говорить так, вот в 17-м, на территории Забайкальского края мы совместно с Общероссийским народным фронтом провели большую игру для семей. Вот семейная игра у нас была. 600 человек 27 февраля. Мороз. 32 градуса. А мы отмечали большим праздником дату. Это,
с родителями вместе
с родителями, да. Мы там поставили палатки, мы привезли кашу горячую, привезли чай. И вот там 15-16 площадок. И спрашивали, вот в это же время у нас получается, что было освобождение Ленинграда, снятие блокады. И вот у нас все вопросы были по снятию блокады. Я-то там некоторые вопросы не знал, которые дети подготовили. Дети готовили вопросы. И меня спрашивают, что... Было очень важно, что привезли в Питер, и что продавали по 500 рублей, дороже, чем хлеб, дороже, чем... Я гадал, они говорят, кошка. Кошка это...
Да, там для борьбы с мышами.
Да, и там вот эти вот вопросы, там 50 вопросов, и команды, как давай валиться, тот не знает, и потом мне приходят.
Вот тоже история, как интересно.
Пошли звонки и говорят, вы понимаете, что вы перевернули моего ребенка, мы пришли домой, и он сказал... Пап, почему я ничего этого не знаю? Давай, они сели, они начали смотреть. Потом у нас по Курской битве, да, было, тоже начали готовиться. То есть вот эти вот вопросы, будет все-таки юбилей, значит, Сталинградской битве тоже. Но это же надо знать, чтобы не путать, чтобы ребенок знал, что во время Сталинградской битвы немцы не утонули в Ладожском озере. А что попали? Это было чуть-чуть попозже все-таки.
Да, попали в котел. Вот у вас девиз есть, я прочла, интересный. Помни о прошлом.
Живи настоящим, думай о будущем.
Очень хорошо. Просто вот все, как говорится, дальше уже можно ничего не рассказывать. Действительно здорово.
Я надеюсь все-таки, что вы со своими московскими коллегами и с перспективами работы на этой территории не оставите нашего Забайкалья, потому что Забайкалье...
У нас центр-то... И если я оставлю, то у меня там есть старший брат, который, он же старший брат, а у нас все-таки нормальная семья, он мне сделает та-та-та и...
Потому что из забайкальцев-то много участвовало в Великой Отечественной войне, и наш...
321-я,
да, и наш Семен Намаконов, непревзойденный снайпер, который был нашим соседом, и его дом стоит напротив нашего храма святителя Спиридона. И наша дивизия, вот эта вот, которая...
321-я.
Которая удивляла всех.
Сейчас фильм снимается 321-я Сибирская, как раз о той дивизии, которая формировалась на территории Забайкальского края, и потом уже на там и Бурятию, и весь Башкирию. Регион. Да, и они как раз очень большие потери были под Сталинградом как раз.
Ну да, у нас сейчас, вот у нас сейчас сегодня только утром звонил, у нас минус 40, Не представляете, из нашего минус 40 люди, привыкшие к нормальному... Ну, это что, это нормальный климат, да? Они попали здесь сюда. Ну, в то время, конечно, тоже были
холодные. Тогда морозные были зимы.
Морозные, но для наших, простите меня, из минус 40 прийти в минус 20 – это потепление. Поэтому и они и воевали там, кто в тельняшках. Когда немцы видели, как на них мужики, говорят, бегут без бушлатов, они просто срывались и убегали. Потому что такого не может быть. Человек не может голый ходить по улице в минус 20.
Ну, будем считать, что Забайкалье – это пилотный, действительно, регион по этой программе. Федеральное значение, конечно, надо придавать.
Нам нужно иметь столько специалистов, чтобы эта программа развивалась везде. Да, потому что Забайкалье – это один из трех депрессивных регионов, в котором в связи с его депрессивностью и все сферы социальной жизни, начиная от педагогики, там, и в таком же состоянии находится. Это первое, о чем надо думать.
Да, потому что наш, бюджета дает о себе
наши знать, дети, да, которые сейчас вот там растут в этих условиях, они, простите меня, ничего доброго не видят, кроме вот этого. О них надо думать. Через 10 лет мы получим из них уже то, на чем мы будем тратить деньги, для того, чтобы сдерживать это зло, если мы сегодня не приложим туда добра. Но просто нам надо иметь столько специалистов, чтобы эта программа развивалась и в Москве, и во всех округах. Потому что везде дети нуждаются в воспитании. Везде. Они не в образовании нуждаются, они нуждаются в воспитании.
Не только в образовании, так скажем, батюшка, помягче. Ну, тут, знаете, тут важно, чтобы все те чиновники, от кого зависит, чтобы вот этот проект встал на ноги и набрал действительно достойный такой размах. Хотелось бы, чтобы эти чиновники понимали, что вот их дети, они тоже будут жить, уже живут и будут жить среди этих же детей. Если вы откажете им где-то в финансировании, в помощи, то ваши дети, о которых вы все-таки, наверное, побольше печетесь, окажутся в окружении неблагополучного, скажем,
у нас поколения. Сейчас настолько мир сжался, и когда некоторые думают, а у меня ребенок, увезу в семью, вот поживу здесь, а потом
всех не увезешь, да и там уедем. И там уже мы видим,
а куда
что...
приедем-то, вот да. Куда приедем, настолько сейчас все сжалось, от себя не убежишь.
И в Европу лучше не соваться с ее законами, да, ювенальными, с ее однополыми браками и секс-просветом. Отнеси нас в Бог.
Мы на радио, поэтому я не могу сказать, что я там периодически думаю, когда открываешь тот же интернет, смотришь, думаешь, да что ж такое.
Куда же они, да,
нет, захотели? Я тоже считаю, что я счастливый человек, именно потому что я живу, во-первых, в России, во-вторых, в Забайкалье. У нас, может, что-то немножко подзаморожено, да, но, тем не менее, вот вижу тех людей, которых вот мы снимаем в фильмах, о которых мы говорим, которых мы показываем. Я вижу, насколько они, вот кристальные эти чистые души, они не сформировались, не остались, не сохранились. Со времен, когда мы учились по букварю, со времен, когда мы еще жили там, в том предыдущем мире, вот.
И все лучше оттуда нужно забирать. Вот да. Скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы проект «Поколение будущего» действительно стал уже не столько проектом, сколько воплощался в жизнь, вот что конкретно нужно? Какая нужна поддержка?
Да, у нас, к сожалению, это деньги.
Ну, почему к сожалению? Нет. Без денег вообще ничего не бывает.
Знаете, мы
как без, они могут быть?
Мы без денег на протяжении 6 лет на территории Забайкальского края провели такое количество мероприятий. Уж поверьте, немногие госорганы столько провели.
То есть, ну, дело хорошее,
как бы, как
но не
совсем без денег. Просто у нас Юров такие долги влез с этими мероприятиями. Потом, ну, очень серьезно там. И жена тяжело переживала это. Ну, сам, да, он там на 5 работах работал, чтобы вылезти из этого. Но, слава богу, что он не остановился. И все это развилось до того, что люди начали понимать, что на самом деле надо, чтобы что-то получить, нужно что-то вложить.
Конечно. Да. Поэтому... Это может быть на паях или как вот вы мыслите?
Вот
как
на данный момент у нас сейчас этот проект, это вообще универсальный проект, мы будем говорить про него так, объединяющий, ну, наверное, уже лучшие ресурсы гражданских инициатив, которые есть на территории не только Забайкальского края, но и Российской Федерации. Мы привлекаем, и, как я говорил уже, научных деятелей, да, культурных деятелей. И при поддержке, конечно, властных структур, без них не уйдешь, и российского бизнеса на основе общественного и государственного партнерства. Тогда это может получиться. Потому что если у нас не будет партнерства, у нас не получится ничего. Если мы скажем, мы пойдем одни, мы не дойдем.
Но это все равно у вас будет такое персональное обращение, так сказать, каждому какие-то письма направлять.
Вот сейчас, да, сейчас ушли письма в Министерство обороны, ушли письма в образование, то есть ушли в большие крупные компании.
Культуру, соцсферы.
Да, да, есть... вот Госдума уже откликнулась в лице депутата, да, Толстого. Но я думаю, что как-то она тоже поддержит, не просто
слово. Уже поддержали и сказали, что, ребята, этот проект сейчас будем смотреть. К сожалению, бюджет уже сформирован и так далее. По меркам Российской Федерации это небольшой бюджет для начала. Вот то, что мы предлагаем, там это...
Тем более это все можно просчитать и конкретно указать, примерно, да, хотя, когда, что сколько стоит.
Когда я пришел к людям, которые занимаются федеральными проектами, они сказали, посмотрели, посмеялись надо мной, сказали, это несерьезно.
Почему?
Ну, говорят, ну это невозможно. То есть,
слишком такие, мало просят.
Да, это...
Ну, потому что откаты не закладывали.
Конечно, я говорю, так а мы как? Вот здесь вот так, здесь вот так, вот здесь вот так. Они очень грамотно, там не было такого понятия про откат еще. Мы сели и просто грамотно к этому подошли, подключили специалисты, да, очень грамотно.
Да, надо по максимуму считать.
И когда минимум... посчитали по максимуму на все 85 регионов на наши, когда посчитали, там, конечно, сумма, для меня это ужасающая, да, вот, допустим, ну, то, что больше 100 миллионов, это все, у меня паника в глазах, то есть это как, а там больше получилось. Так это не такие большие деньги. Поделить, если на регионы, там получится по 4-5 миллионов с региона, это вообще...
И каждый ведь вкладывает в своих собственных,
конечно,
детей,
конечно.
Не куда-то там кому-то отправить.
И я говорю, ну, по идее, так-то, да?
На сегодняшний день у нас пока не сформирован бюджет. Мы вот написали проект в начинании, и вот на нашу будущую игру, которая будет проходить в Шилке по нашей казачьей школе, там с привлечением детских домов, мы уже заложили как бы вот этот проект, и этот проект сейчас собираем. По-моему, половину, по-моему, 1030 уже собрал, но это опять же...
Побольше чуть-чуть, да. Под 40.
А надо сколько?
70.
78 тысяч для того, чтобы собрать команду, экипировать ее, обмундировать ее полностью, вывести ее туда. Территории большие, очень много мы тратим на перевозки. Нам надо все детские дома привезти к себе, разместить, накормить,
дорого,
напоить, да. И заинтересовать настолько, чтобы они потом стояли в очереди. Меня возьмите. А потом еще, Юрий Анатольевич, перспективы какие? Вот люди выиграли в этой игре, люди являются
надо
там.
Надо наградить.
Надо их наградить поездкой куда?
В столицу.
Надо их отправить в столицу, надо им показать.
Конечно,
столицу нашу.
По нынешним ценам всю жизнь проживут и не побывают.
Конечно,
ни
вот
разу.
Фонд «Наследие», с которым мы сотрудничаем, и я хочу сказать большое спасибо руководству этого фонда. У них есть очень хороший проект, который называется «Города России». И там задача, что каждый ребенок в России должен увидеть столицу.
Конечно.
То есть или северную столицу, или Москву. То есть, но он должен побывать обязательно, в обязательном порядке. И они говорят, и ваш проект, это как раз то, что может помочь, опять же, победители, которые проходят на этапах, они полуфинал в Москве.
Мощный стимул.
Финал в Москве. То есть потом последним этапом, когда мы готовим из этих ребятишек инструкторов в специальной смене в Сочи, поколение будущего, то есть в течение 21 дня с этими ребятами, которые выигрывают и приезжают в Сочи, с ними работают инструктора, с ними работает преподавательский, профессорский состав, с ними работают отличные игротехники, то есть мы даем им специфику проведения тех или иных игр, значит, сценарий, разработка сценариев, 9 мая, там еще праздники, новогодние праздники, рождественские праздники. То есть у нас же очень много есть мероприятий, которые можно провести не просто ленно пройтись по городу или еще что-то, а так, чтобы вовлечь детей именно в процесс празднования.
И подготовки самой.
Конечно.
Что-то именно же... на блюдечке преподнесли, а вот они сами во многом участвовали.
В 2000 году мы делали лагерь вместе с моим братом, с Александром Анатольевичем. Тогда у нас называлось «Новое поколение». Всю жизнь этим занимаемся. Вот мы вывезли 50 человек на 14 дней. Это дети были, КВНщики были, там брейкеры, танцоры, там графички. И мы в течение 14 дней, в первый день мы заехали, а потом у нас было 12 дней, это 12 месяцев. И вот мы брали не так, что, допустим, Новый год – это Новый год. То есть давайте так, Новый год и так все справляют. Давайте будем посмотрим Рождество. И вот мы расписывали как...
Главный праздник.
Да, как конечно. Рождество. Для нас тогда еще это... Все же меняется.
Только начиналось.
И не знали, что это за Рождество.
Да, но столько лет у нас выжигали из нас все это дело. И когда, вот 6 команд у нас там было, по 8, по 10 человек. У каждого свое отношение, там, февраль, еще один праздник и так далее. Мы привезли из этих 12 дней около 80 программ или проектов. И из них мы воплотили больше 40. Вот 2001-2002 год, можно посмотреть в Чите, сколько мероприятий прошло.
Юрий Анатольевич, вот мы уже завершать должны, час нашего времени заканчивается. Вот скажите, пожалуйста, зачем вам это вот надо? Вот вам жить спокойнее было бы, наверное, без всего этого.
Вы знаете, а вот так вот и не скажешь, надо. Я человек военный, может быть, где-то... В 91-м году получилось так, что меня уже не должно было быть. И вот я с этого и иду, то что, ну, а кто, если не я?
Его просто настолько завели в детстве, что до сих пор...
Остановить не может.
Эта пружина раскручивается. Я думаю, что это тоже в этом есть смысл, понимаете? Человек получает навык во всем. Человек получает навык в том, что он дергает кошку за хвост. Потому что начинает, потому что удовольствие от этого получает.
И вырастает,
да?
Преступник.
Человек, да, ну, получает навык о том, что он там лежит на спине. Если он долго будет лежать на спине, и он получит навык такой, попробуй нормального человека положить на спину. Через 6 часов ты умрешь. Я не знаю, как доехать до Новосибирска, когда на поезде это смертный приговор просто. Вот, лежать на спине, что делать? Ну, книжку я не знаю. Человек получает навык от всего. От того, что он рано встает, от того, что он поздно встает, от того, что смотрит телевизор. Нормального человека посади за телевизор и заставь его смотреть 25 часов. Через 25 часов он сойдет с ума. А вот человек, который получил навык, он от этого не сойдет с ума. Он будет получать удовольствие. Поэтому
смысл
нам,
жизни,
да. Да, нам надо в детстве детей закрутить в такую пружину, чтобы когда он вот дорастет до возраста там, Юрия Анатольевича, чтобы у него эта пружина начала раскручиваться и продолжала крутиться, что он в детстве получил. Видать, его папаша такой добрый был, что он гонял их там с братом, что они до сих пор суетные такие оба.
Остановиться не могут.
Я сейчас просто вот ради смеха. Да может, просто ничему другому не научился.
Ну, это, знаете, это самое важное, потому что вот я слушаю вас и думаю, что вот я бы не смогла, у меня вот этого таланта нет, даже некая боязнь, потому что я в свое время начинала учиться на филологии, то есть на учителя, но перевелась на журналистику, поняла, что с детьми не мое.
Меня зовут в Забайкале, да не только в Забайкале, человек-праздник. То есть,
хорошо.
Вот я захожу, то есть, мне говорят, ты...
Ну, это чувствуется.
Да, и здесь уже, в Москве, рядом есть магазин, где говорят, молодой человек, вы к нам с утра заходите.
Настроение вот поднять, да?
То есть, зашел, смотрю, стоят, ну, вот, три женщины, они уставшие, они стоят уже вечером, они, заканчивается работа. Ну, я взял себе покушать, все, говорю, а можно три мандаринки? Ну, дают, я говорю, вот вам по солнышку, говорю. Ну, уже сейчас домой придете, вас там ждут, вы улыбнитесь. Они сразу заулыбались. Потом на следующий день просто уже здравствуйте,
вот как здравствуйте. Мало надо, да, людям?
Абсолютно.
Для того, чтобы настроение поднялось.
У меня консьерж, который вот в подъезде. Я очень громко здороваюсь утром. Они сначала пугались. Так подпрыгивают.
Потому что москвичи этого, как правило, не делают.
Ну, я подхожу, здравствуйте. Ну, теперь я дверь открываю, они сразу же.
Встречают.
Кивают головой, встречают. Очень важно... Наверное, все-таки, вот. Если у тебя есть заряд энергии, делиться им. Потому что только с хорошим настроением, только с хорошим, когда человек улыбается, когда человек позитивный, когда он это несет, то и вокруг рядом будет все. Вот почему с угрюмым человеком рядом тяжело? Ну, тоже таким же угрюмым. Если человек сидит, думает, ты тоже начнешь думать. Поэтому мне всегда приятно, когда я с отцом Александром, он верит и думает, а я позитивный, то есть у нас вообще...
Тандем.
Возлюби ближнего своего,
да.
Наша заповедь.
Я бы хотел, если есть возможность, поставить песню. Это гимн нашего поколения будущего. Написала ее девочка Лена Костромина. И она как раз говорит о том, что над каждым из нас есть флаг, есть свой стяг, с которым мы идем по жизни. И вот как мы будем...
Не рассказывай песню.
Да, давайте послушаем в завершение нашей программы.
Хорошо.
Удивительная песня, когда я первый раз тоже услышал, у меня аж шкура мурашами пошла.
Сколько ты всего пережила, Родина милая, мощь ты сквозь столетия пронесла, Богом хранимая, на золотые купола церквей солнце свет, пролитый от того в душе каждого светлей. Триколор поднятый надо мною небо белизна, взором я кину синие просторы, под ногами красная земля, кровью предков окроплённая стою, и звон колоколов слух ласкает нежным переливом, поклонюсь святыне куполов, помолюсь о своей России, помолюсь. Сколько ты всего перенесла, родина ясная, в поле ты работала с утра, с дочками красными, как грустила ты о сыновьях, не страшил их грозный враг, сколько полегло в полевых боях, чтобы был поднят флаг. Надо мною небо белизна, взором я кину синие просторы, под ногами красная земля, кровью предков окроплённая стою, и слышу за спиной голос тех, кто поднимал Россию. Знаю, просят только об одном, чтобы память в сердце сохранили, память о них. Много мест прекрасных у земли, ярких и солнечных, чудных стран с счастливыми людьми, небом безоблачным, но милей России не найти, сильной и праведной, много суждено нам еще пройти. С поднятым знаменем надо мною небо белизна, взором я кину синие просторы, под ногами красная земля, кровью предков окроплённая стою на берегу реки. Слышу крики стали журавлиной, выше в небо улетает клин. Живы мы, пока жива Россия. Я люблю тебя, моя Россия.
Дорогие братья и сестры, завершился час нашего эфира, в котором сегодня принимали участие протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке, глава миссионерского отдела Нерчинской и Краснокаменской епархии, и наш гость, которого, спаси Господи вас, отец Александр, вы к нам сегодня пригласили. Мы познакомились и будем надеяться, что это знакомство продолжится в доброе и полезное сотрудничество. Юрий Анатольевич Юрманов, директор департамента по военно-патриотическому воспитанию Фонда поддержки социальных программ «Наследие», помощник руководителя региональной общественной организации «Ратник» и вот такой организатор, куратор проекта «Поколение будущего». Спасибо вам большое и до новых встреч.
Спасибо, Господи.
До свидания. До свидания.